«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Я против». Для вас работаю я, Александр Яковлев. И первый заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин.
День добрый. День.
Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
И также сегодня у нас в гостях председатель стрелкового клуба «Сайга», руководитель московского отделения Союза гражданского оружия Рафаил Руди. Дицкий Рафаил Шаунович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, я, прежде чем озвучить тему, хотел бы всем вам, наши радиослушатели и телезрители, рассказать одну историю, которая произошла буквально на днях на юго-востоке столицы. Женщина вышла в подъезд выбросить мусор. На площадке она видит мужика, который, простите, справляет малую нужду. Эта женщина начинает на него кричать, тот ее оскорбил. И жена возвращается домой, зовет мужа. Муж достает оружие, выходит и начинает стрелять вот в этого хулигана. У этого хулигана, который справлял малую нужду, тоже, в свою очередь, оказывается пистолет.
У него, и у мамы.
Там еще вот у этого молодого человека...
Она тоже пришла справить малую нужду.
Да, вот у этого хулигана был пистолет. Там была еще его мать, у которой тоже был пистолет. В итоге, как мы видим, во всем этом конфликте принимал участие 4 человека, у троих в руках оказалось оружие. Травматика и пневматический пистолет. Собственно, возникает вопрос, не слишком ли часто россияне начинают использовать оружие в бытовых конфликтах? Может быть, стоит как-то это все ограничить? Тем более, что, как оказалось, родственники, вот эти вот не совсем здоровые люди, как состоят на учете в психиатрическом лечебном учреждении. Ну, речь идет вот об этом молодом хулигане и его матери. Однако им это не помешало им иметь травму.
Пневматику.
Да, спасибо. 8 800 200 0907 02 это телефон прямого эфира. Первый вопрос к Геннадию Гудкову. Может быть, стоит как-то ограничить, если психбольные люди вот так вот стреляют в подъездах?
Но у нас пневматика и так уже до предела ограничена. Вообще есть там до 3,5 джоулей. Она свободно продается везде во всем мире, также свободно приобретается и служит исключительно в развлекательно-тренировочных целях. Вот, у нас есть сейчас ограничения в законе, против которых я, кстати, очень серьезно возражал, потому что там можно ее иметь только в тех местах, где специально оборудованы места для стрельбы, в соответствии с требованиями, которые, естественно, наши чиновники в ближайшее время придумают. То есть мы, по большому счету, рискуем вообще пневматику потерять и вывести ее из оборота. Что касается оборота другого оружия, то я всегда говорил, что в России строгость законов компенсируется, я просто повторяю шутку остряков известную, компенсируется необязательностью строгость наших законов, необязательностью их исполнения. И, естественно, у нас в силу коррупционного общества тоталитарно, можно все продается, все покупается, поэтому покупаются липовые справки, покупаются липовые осмотры, покупается все что угодно, включая, так сказать, и само оружие, если необходимо. Вот мне сказали, что сейчас, правда, выросла цена на черные, так сказать, стволы автомата Калашникова. Видимо, их стало то ли меньше, то ли в связи... Наверное, рынок черный отреагировал на прекращение производства автомата Калашникова.
Ну, их на складах-то...
Рафаил Шумович, все же, может, как-то ограничить? Или дело в исполнении закона?
Дело даже не в исполнении закона. Пневматика, она по себе достаточно безвредная, должен сказать, даже в случае такого хулиганства, понимаете? И можно причинить только легкие телесные повреждения. Шарик с близкого расстояния даже глубоко подходит, туда не уходит. Вот. Потерпевший жаловался, что врачи выковыривали.
Из меня потом два часа эти шарики в больнице выковыривали.
Ну, видимо, так.
Или... Сейчас 50, очень... наверное, готовили к операции.
10 минут выковыривали. Это он так. Вот. А и ограничивать ни в коем случае не стоит, понимаете? Потому что это не
пневматику.
Только
средство.
Пневматику. Вот как она продается по паспорту, я бы ее без паспорта даже продавал, потому что вот эта регистрация...
Да, без паспорта продается.
Без паспорта я тоже не могу понять, почему взяли, что по паспорту продается совершенно свободно. И это ограничивать не стоит, а от хулигана не уберешься. Ну, не было бы у него пневматики, был бы у него ножик. Понимаете? Ну, какая разница? Хулиган есть хулиган. Что касается...
При сравнении с ножом лучше уж пневматика.
Лучше пневматика. Совершенно. Тут уж лучше пневматика. Во-первых. Во-вторых, про травматику поговорим потом. Я хочу сказать одну такую вещь. Вы заметьте, что, во-первых, вот этот вот товарищ, который стрелял из носы, он не вызвал милицию. Понимаете? Потому что он понимал, что это бесполезно. На случай хулиганских вот таких действий милиция вообще не выезжает. Она не выезжает даже тогда, когда там убийство. Знаете, как говорят, убьют, тогда позвоните, мы приедем. Вот. Если бы милиция должным образом исполняла свои обязанности, вот, то этого бы не было. Народ, вот в этом случае точно бы вызвали милицию. Если бы знали, что она через 3 минуты будет на месте, и что эти хулиганы действительно за такие действия понесут наказание, там, 5 суток, 15 суток, не знаю, но это такое...
Хотя бы штраф. Да. Или хотя бы принудительный
штраф. Ну, какой с ним штраф?
Исправ работы.
Какой с ним
штраф? Ну, работы, пусть не тут уже.
Да что угодно, понимаете? Вот. Он бы вызвал милицию, но поскольку надежды мало, вот, то он побежал за свой. Явное превышение пределов допустимой самообороны. Он будет отвечать по закону, можете не сомневаться, тем более, что он нанес тяжкие повреждения вот этому вот психу, которым мочился в подъезде. Вот я тоже считаю, что здесь не нужно было применять оружие. Это недопустимо. Вот. Но хочу сказать, почему он применил травматику. Мы об этом говорили еще только тогда, когда ее собирались вводить в оборот. Это был 2005 год.
Нет, но то здесь есть. Я не вижу состава какого-то такого. Но на него напали, его ударили ногой в живот, в него начали стрелять.
Ну,
и когда травма была применена обоснованно,
это уже будет, это
ну,
уже
бог
будет
с ним,
судья.
Это уже, давайте да. вернемся.
Понимаете? У нас травматика заявлена как оружие нелетального действия. Что значит нелетального действия? Из него нельзя убить. Все. У народа это в подсознании. Почему вот эти вот постоянные стычки то на пешеходных переходах, то в ДТП, то вот в таком вот случае вообще совершенно никаком.
Так вот что тогда надо делать?
Здесь значит, разговор... мы давно уже...
Надо
мы
изменить
тогда,
статус?
Мы тогда предлагали, да не статус изменить, мы тогда были против вообще введения травматики. Во всех нормальных странах сначала огнестрельное оружие вводится в оборот, из которого палить просто так не будут, потому что, во-первых, все понимают, из него можно убить на уровне подсознания. Во-вторых, тот, кто его неправомерно применил, будет отыскан через 2 часа. По выстрелу происходит вот, идентификация
владельца. У нас здесь разговор специалистов идет. Давайте маленький ликбез пройдем.
Да.
Вот, значит, во-первых, пневматика – это такие небольшие шарики, которые сильного урона не нанесут.
Не нанесут, да.
Сильного вреда прямого попадания в глаз.
Только в глаз.
Только в глаз.
Только в глаз. Только в глаз.
Сегодня у нас свободная, абсолютно свободная продажа пневматики.
Нет, уже не свободная.
Уже не свободная.
Продажа свободная, а использование уже не свободная. Я предупреждал, кстати говоря, все стрелковые ассоциации, что мы пропустили в законе очень важную формулировку. Теперь можно только хранить либо в квартире, либо использовать только в местах специальное оборудование в соответствии с требованиями, которые там тремя чиновничьими ведомствами.
То есть, если я сегодня на улице
достаю пневматику... Если вы сегодня на улице вас сразу хватают, вяжут и не
и нарушение закона.
Это пневматика. Травматика. Ведь в российском законодательстве такого понятия нет, насколько я понимаю.
Уже есть. Травматическое, да.
Вот именно травматическое оружие.
Оно называется травматическое и есть. И есть оружие ограниченного поражения.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения.
Но это и есть травматика.
Нет. И то травматика, но его подразделили. Понимаете, травматическое оружие – это у нас ОСА, эгида и прочее, все, что стреляет патроны
18 мм.
Бесствольное оружие. Бесствольное оружие.
Мы также относим к этому, ну, помимо вот этих резиновых пуль, это еще и газовый пистолет.
Нет, газовое оружие
отдельно. Нет, газовое оружие идет отдельно, классифицируется отдельно.
А что сегодня нужно для того, чтобы купить травмат? Травматическое оружие.
То же самое, что нужно для того, чтобы купить огнестрельное оружие. Получить справки из психдиспансера, из наркодиспансера, общую медицинскую справку о состоянии вашего здоровья, что глаза на месте, руки, ноги на месте, идти в милицию с фотографиями, с заявлением, платить пошлину, месяц на проверку,
разрешение.
Месяц на проверку, получаете лицензию открытую для травматики. Идете, покупаете, потом с этим идете в милицию в течение 2 недель. И
у меня теперь вопрос к депутату. Как вы считаете, это все работает? Ну вот, вот действительно люди получают справки.
Да, вы меня спросите, у меня 4 ствола травматических. Один газовый.
Это уже перебор.
Я перерегистрировал. Ну,
зачем?
Я, так сказать,
Нет, вот, а скажите, пожалуйста, зачем?
Я объясню, зачем значит, я председатель клуба. Мне звонят
и
консультируют. Нет, 5 стволов можно было купить. Сейчас 2 и 2, там, по-моему. спрашивают, вот я хочу купить травматику. Я полчаса человека отговариваю, что не покупайте в это барахло. Вот. Лучше купить нормально для ствольного оружия, для самообороны. Все равно по улице выносить не будете. Если будете носить, не сумеете применить, этому нужно учиться. Все. Нет, я хочу. Что мне купить? И мне приходится человека консультировать. Но я же не могу консультировать, не умея пловца, не умея плавать сам. Я должен сказать, что нужно подобрать пистолет по руке, если рука маленькая такой-то, большой такой-то. Где вы его собираетесь носить? Там-то и там-то. Значит, вам нужен такой.
То есть у вас 4 ствола, они для оказания консультации.
Для консультации, да, потому что
ну, более не ничего. Это вы не в целях самообороны.
Да покупаете. Какая из нее самооборона? Наоборот, этим же пистолетом по голове получишь.
Ну, вы что, это зависит, что называется. Разные случаи.
Вы знаете, бывают. Что разные случаи бывают. Я могу обороняться и с тем, и с другим. Да, совершенно верно. Кому нужен смертельный исход?
Немного, очень немного.
Все нет, случаев немного. Я еще хотел...
Они резонансные просто, а так...
Да. Я почему хотел сказать, что каждый случай использования оружия имеет резонансный характер. Их мало. Обратите внимание на статистику, на сообщение по ДТП. Если там участвовало меньше 5 машин, или там прыж земли русский никого не снес, кого-нибудь не снес, или кто-то не выехал на остановку, а ДТП вообще не сообщает. Их масса. Понимаете? Там число погибших в ДТП порядка 30 тысяч ежегодно. Вот. Случаев ДТП, я даже не знаю, статистику МВД закрыла. А случаев с оружием, их
ну почему
в год
мало?
Сотни.
Вот почему мало? Опять же, ну, бытовой конфликт в подъезде, у троих оказалось, из 4 участников конфликта, у троих оружие, у одного травмат. Захожу в интернет, чуть ли не вчера в Москве был задержан безработный житель столицы, открывший стрельбу по сотруднику правоохранительных органов из травматического оружия. Но, с одной стороны, такие
почему
получаются жесткие процедуры.
Почему он открыл, не говорится, мы тут стояли самооборону открыл.
Не подчинился законным требованиям сотрудника полиции.
Тот не с бутылкой шампанского шел, нет?
Я думаю, что нет.
Ну, вы знаете, вы тоже уже, мне кажется, начинаете некий такой передерг-перебор.
Значит, я с самого начала сказал, мы были против травматического оружия. Мы предлагаем его перевести в разряд спортивного. Вот так, как сейчас носят пневматику, и так, как носят спортивное оружие, мы предлагаем точно так же носить травматику, лежать дома, перенос только в кейсе. То есть вывести его из разряда оружия самообороны, оставить только ОСУ. Она целевым образом для этого разрабатывалась. Там 4 типа патронов, в том числе есть и светозвуковой. То есть не обязательно сразу стрелять в человека резинкой там или осветительным патроном. Достаточно выстрелить светозвуковым, он там ослепнет, оглохнет, можно убежать. Понимаете? А на руки выдать народу нормальное огнестрельное оружие, которое будет соответствующим образом восприниматься, точнее не выдать, разрешить приобретение. Пусть с ограничением, пусть сначала для офицеров запаса, пусть там проходить обучение, понимаете? Но травматику нужно выводить из оборота, потому что, ну,
Геннадий Владимирович, что с травматическим оружием делать? Или оставить все как есть?
Травматическое оружие было придумано, разработано по инициативе МВД России в связи с тем, что возникало периодически, ну, как правило, политической кампании по поводу свободного ношения огнестрельного оружия, пистолета в кармане. Для того, чтобы с этим как-то этому противостоять и дать гражданам некую альтернативу, было придумано, разработано травматическое оружие. Цель у него, по большому счету, политическая. Это успокоить граждан, дать некую альтернативу и снять остроту вопроса о самообороне граждан в связи с полной неспособностью правоохранительной системы этот вопрос решить на протяжении длительного времени. Вот как это было, на самом деле. Что говорить о сегодняшнем... Вы знаете, я сегодня... Скажу так, при уровне коррупции, том, в котором сегодня есть в стране, я не поручусь ни за один тип оружия, который может быть разрешен. По одной простой причине, что в массовом порядке, когда оружие начинает появляться в руках, оно переходит из рук в руки, похищается, теряется и так далее. Учтенные и, там, допустим, сертифицированные стволы, они вдруг становятся там украденными, уже абсолютно бесконтрольными. В этих условиях, в условиях тотальной коррупции, конечно, любая либерализация широкого масштаба в отношении пистолетов, она может дать очень негативные последствия. Поэтому я всегда говорил, что я сторонник эволюционного пути. Давайте мы дадим хотя бы каким-то определенным социальным категориям сначала хранение оружия, пистолетов дома, потом посмотрим, если это не даст нам всплеска преступности, дадим ношение и потихонечку будем либерализовать этот путь. Но, к сожалению, в основном вся эта, скажем, словесная мишура, она начинается и заканчивается в связи с очередной избирательной кампанией. серьезно никто над этой темой не работал и не работает. Я 10 с лишним лет курировал законодательство по оружию, приглашал всех к этой работе. Ну, так у нас как-то что-то и не получилось творческого коллектива, который мог бы вот этот эволюционный путь предложить. Поэтому вот я вам сказал свою точку зрения. Да, можно, наверное, делать эволюционным путем, расширять. Мы постоянно с ним расширяем категории, правда, там по гладкоствольному, ну, то есть охотничьему, грубо говоря, оружию. Постоянно расширяется категория лиц, которые получают эту возможность, используют как служебное оружие. Но вот по этой теме пока никто всерьез не работал. Дайте говорить, в основном как-то ограничится разговорами. Разговорами, точками, мнением, пиаром, там, как хотите. Но какой-то такой серьезной взвешенной работы так и не было организовано, да, на моей памяти. Я не то чтобы отказывался, я никогда от этого не отказывался, но в силу своей занятости и просто довольно интенсивного графика работы у меня не было сил и желания самому браться за это самостоятельно.
А оно вообще нужно, оружие населению?
Нужно.
Зачем?
Дело в том, что это самое эффективное средство борьбы с уличной преступностью. Причем его нужно немного. Достаточно, чтобы преступники знали, что кто-то вооружен. Пусть один человек на тысячу.
Ну,
да, пока не будет громких сообщений, что такой-то гражданин кого-то там пристрелил при попытке ограбления, конечно, не остановит.
После чего он, скорее всего, знаете, сядет вот, у нас. Вот,
у нас, да.
Где можно оружие?
Да, вот, и на много лет. Да? Он из-за шапки, из-за
здесь
этой,
нужно
да? Или из-за кошелька?
Как ни странно, эта модель работает.
Он пойдет и сядет.
Страны, где работает закон.
Да, совершенно верно.
Страны, где закон не работает, где он искажен, где он поставлен с головы на ноги, вернее, с ног на голову, где есть там чудовищные факты искажения в правосудии, в коррупции и так далее, вот эти все факторы отсутствия правосудия, то это не работает, потому что оружие получает кто угодно, вот и все. Психически больной, имеющий, так сказать, или там с отклонением психически имеющий деньги, купит себе справки. Там какой-то, допустим, из богатой состоятельной семьи алкоголик получит разрешение и так далее. В нашей коррупционной системе государственной это очень чреватое, так сказать, событие, если мы вдруг либерализуем и всем дадим право, возможность покупать короткие стволы, то есть пистолеты, и носить их под мышкой. Тоже очень большой риск. И то, что у нас совершенно нет правовой культуры и вообще как бы нормального даже поведения, да, ну, где можно представить, что пришли там отец и мать справлять нужду? Вот, только в нашей стране. Вот, простите, пожалуйста. Вот сейчас скажут, Гудков ругает Россию, не рука. Я вот опираюсь на
конкретные факты.
Ни в одной стране мира это невозможно.
Ну что ж, мы сейчас... Это люди психически...
Слушайте, обдумайте, там психов нет? Но даже у психов есть стереотипы, модели поведения.
Мы сейчас ненадолго, мы прервемся. Новости в нашем телерадиоэфире. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня Геннадий Гудков, Рафаэль Рудицкий. Для вас работают Александр Гришин, Александр Яковлев. И продолжим наш разговор совсем скоро в теле- и радиоэфире «Комсомольской правды». Не переключайтесь.
Я против. Я против. Я против.
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Я против». Для вас работает Александр Яковлев и первый заместитель редактора радиополитики «Комсомольской правды» Александр Гришин. День добрый. У нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы, заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Геннадий Гудков. Здравствуйте.
Добрый день.
И председатель стрелкового клуба «Сайга», руководитель Московского отделения Союза гражданское оружие Рафаил Рудицкий. Ну вот, возвращаемся к эпизоду, который произошел в московском подъезде. Бытовой конфликт, 4 участника, у троих оказалось оружие. Пусть пневматика, пусть травматическая, пока без огнестрельного, но это возможно пока. Неужели получается, что главная проблема не в этих участниках, не в сумасшедших, которые писают в подъезде, а потом стреляют из пневматики, а в правоохранительных органах получается?
Конечно. Безусловно. Я вчера позволил себе выступить с парламентской трибуны. Вчера Дума обсуждала 4 законопроекта об оружии, разные. В том числе, кстати, направленные на снятие ограничений по свободному ношению пистолетов. И я сказал, что вообще это тревожный симптом, сигнал. Что граждане или там, политики, депутаты, а все равно они отражают точку зрения населения, они с маниакальной упорностью вносят различные законопроекты, направленные на расширение, грубо говоря, дайте нам пистолеты. Это говорит о том, что из года в год не решается вопрос правоохранительной системы, из года в год нет нормального правосудия, из года в год нет нормальных, так сказать, урегулированных правовых отношений, закон не выполняется, из года в год мы сталкиваемся с коррупцией, когда можно отмазаться имея деньги, можно от любого правонарушения, даже преступления. И если не навести порядок, то сдерживать это вообще будет невозможно. Ну, потому что, извините, сколько можно говорить гражданам, что мы вот проведем реформу, мы провели реформу, там уже идут дикие варварские случаи, я там уже не говорю, там, что это анекдотическое, сколько анекдотов про это шампанское грустных появилось, да? И дальше чего? Мы все будем и дальше говорить, что вот мы там, нам не хватило 10-15 лет, чтобы навести порядок в правоохранительной системе. Нам не хватает опять чего-то, знаете, как у танцора. У нашей власти все время чего-то не хватает. Вот, чтобы порядок навести, чтобы нормальный суд сделать, чтобы нормальную правоохранительную систему, чтобы граждане были защищены от всех вот этих ужасов нашей жизни.
Вы знаете, во-первых, у нас гораздо больше жителей до сих пор и граждан нашей страны гибнет и травмируется в обычных бытовых конфликтах посредством ножей, вилок, сковородок.
Ну, это безусловно.
Всего остального.
Это безусловно.
Да, это раз.
А это тоже, кстати, это раз. Результат того,
да. Это тоже у нас результат правоохранительной системы. Конечно. Или, может быть, это у нас результат того, что у нас большое количество людей, которые разочарованы.
У нас очень высокое социальное расслоение.
У нас очень много людей, которые психологически напряжены.
Александр, вот почему стреляетесь оружием? Вот правильно, что начали с чего? Милиция не приедет. У них свои задачи.
Во-первых,
у них свои обходы, у них там свои отстежки.
Во-первых, товарищ не звонил. Это раз.
Во-вторых, даже если бы он позвонил.
Во-вторых, на самом деле, нынешняя полиция, она ничем не отличается от той милиции, которая была все эти годы. Да?
Она более высокооплачиваемая и более полномочная.
За исключением зарплаты и за исключением того, что дури у начальства на местах стало еще больше. И те
не
самые...
дури, а полномочий, то есть власти стало больше.
Да,
вот они, так сказать...
И те самые палки, та самая плановая система ПГ+1, которая, так сказать... Корень всех бед, большей части бед российских правоохранительных органов, она после реформы видоизменилась, эта палочная система, она стала более изощренная, там другие показатели и так далее.
Она не изменилась, она осталась той же самой. Ну, вот, и опера друг у друга покупают эпизоды.
Эпизоды покупают.
И опера, и там исследователи друг у друга там берут определенные, так сказать, моменты, которые можно докрутить. Вот, допустим, одного посадили по краже, его еще потом 5 раз сажают. Потому что выкладывают эти эпизоды, так сказать, постепенно. Отчетность хорошая, реализованные дела, человек сидит. Вот так у нас очень многие работают сегодня в следствиях. Вот.
Ну, я сейчас о другом, я сейчас об оружии, да, на самом деле. То есть люди у нас не будут звать милицию, будут, когда грабят, они все равно кричат. Милиция, там не полиция, а милиция, милиция, да, если есть возможность. Вот, кричат.
Там чаще они просто кричат, помогите.
Приезжают или не приезжают, во-первых, товарищ не звонил, да. Но вот об оружии. Я, например, вот живу, не имея никакого оружия, ни огнестрельного, ни травматического, ни пневматического. Чем я рискую?
Да,
нет, объясните мне.
Почему вам нужно? Зачем вам нужно это оружие?
Я не чувствую, что оно мне нужно.
Ну и все.
Оно мне не нужно.
И не нужно. И таких, как вы, подавляющее большинство.
Подавляющее
большинство таких, как вы. И зачем вам тогда его иметь?
Более того, я вам могу сказать, что если вот у меня там сосед, допустим, сверху периодически устраивает какие-то, так сказать, разборки в своей семье, я могу сказать, что пока у них оружия нету, и шансы того, что у них эти разборки закончатся просто мордобитием, да, они гораздо выше. И вот если у них там будет оружие в этой семье, да, то там появится, обязательно появится труп. Может быть, даже не из-за того, что он захочет, он захочет покуражиться или еще что-то и так далее, да? Вот. Или с пьяну просто выстрелит. Ну, обязательно будет.
Такая семья, понимаете, не будет покупать вот оружие.
Как это не будет?
Алкоголик лучше на эти деньги купит там 1500 бутылок
водки.
Слушайте,
не надо говорить, что у нас алкоголики – это вот какие-то опустившиеся люди без средств к существованию. Да? Вот эти психи, пневматические пистолеты тоже в виде каких-то денег стоят.
Изрядных.
Да? Ну вот, а там и у мамы, и у мальчика, мягко говоря, если мальчика можно
денег
назвать, понимаете?
Денег на туалет не хватило.
Ну вот, ну туалета, наверное,
пистолеты
просто не
купили.
Было. Ну да. Вот, понимаете, и более того, я вам могу сказать, что Это для меня, например, осознание того, что у, не обязательно даже у преступника, а у человека, который где-то там на корпоративе выпил, едет домой, не отдает себе отчета, в том же метро, да, и что-нибудь ему не понравилось, и он в состоянии помраченного сознания пойдет и начнет стрелять.
Будет отвечать по закону.
Будет, да, но жизни-то потом не вернуться.
Он может ехать не на метро, он может ехать на машине.
Деле, я еще на больше самом деле категорический будет. Противник. Вот. Я сторонник смертной казни и противник свободного оружия, оборота оружия в нашей стране.
Ну, давайте подключим к нашему разговору радиослушателей и телезрителей. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Нужно ли упростить процедуру травматического оружия?
Что значит?
Упростить процедуру получения.
Да ни в коем случае.
Что значит, это вопрос в аудиторию.
Или нет.
Что у нас с огнестрелом? Ведь его получить сегодня можно, но сложно.
Нет. Я еще раз говорю. И травматику, и огнестрел получить одинаковую процедуру одинаково. Но огнестрельное оружие сейчас только длинноствольное. И гладкоствольное, и нарезное. Но это обычное ружье гладкоствольное, карабины нарезные. Болтовые, полуавтоматические, самозарядные.
Скажите, пожалуйста, а как идентифицировать гладкоствол? Вы говорите, огнестрел
никак,
будет идентифицирован.
Огнестрел нарезной, пистолеты нарезной.
Только нарезной.
Нужно ли нам упростить процедуру вот сегодня получения?
Да ничего не нужно. Процедура отработана очень разумно. Вот бога ради, не нужно трогать то, что работает. Понимаете?
Геннадий процедура Валерьевич. Отработана,
согласны?
Но... Куча посредников.
Закон трогать не нужно, нужно наш профессионал.
Нет, ну, да, конечно, о чем вы говорите. Там есть избыточные нормы.
Есть, но да, избыточные. Они второстепенные.
Какие?
Скажем, там ограничения по перевозке патронов. Больше 4 штук я не могу перевозить, понимаете? Мы занимаемся практической стрельбой. Мы за тренировку отстреливаем 300. Понимаете? И что, я должен в магазине каждый раз вот так закупаться? Мне проще было бы 5 тысяч закупить, положить, тем более, что они в цене подрастают, понимаете, там не по дням, а по часам. Вот. Закупить, пусть лежат. Вот. Кстати, для спортсменов уже такие послабления сделали. Фродков в свое время издал такую поправку к закону об оружии, и можно перевозить.
Спортсменам там много сделано. Да, восстановили, да. По сути дела, право.
Да, конечно.
Пневматические тиры в школах. Сняли ограничения по перемещению спортсменов высокой квалификации оружия, индивидуальных стрелковых соревнований. Там для спортсменов мы много сделали. Может быть, там с патронами что-то еще не доделали, но это надо просто инициировать. Проблема второго плана. В принципе, сам по себе закон по обороту оружия, он неплох. Никаких там серьезных там изъянов нет. Ну, может быть, там, по крайней мере, его правоприменительная практика относительно адекватная, я бы сказал.
Да, совершенно.
То есть у нас, знаете, вот есть у нас неплохой закон и безобразная правоприменительная практика. Вот здесь... Как-то находится сейчас в балансе вот сам закон и правоприменительная практика. Более-менее. Больших жалоб нет.
Редко, когда стрелки жалуются на разрешительное отделение, очень редко.
Но наши гости сказали, что процедура отработана. Я могу добавить, что отработана как процедура легального. Так и нелегальная процедура, понимаешь? Значит, тоже отработана.
Я должен
потому
сказать.
Потому что везде есть эти посредники, которые там...
Здесь есть инспекторам, как только попадается человек со стволом, полученный вот так вот нелегально, если его прихватывают, отслеживается мгновенно вся цепочка. Я знаю такие случаи. Когда по незаконно выданным справкам даже отслеживали. В этом нету.
Выдачи прав на оружие нет.
Здесь нет.
Было несколько регионов, в основном это на Кавказе. Я сейчас не помню, какая там республика. Еще пару-тройку регионов, где действительно там шло направо-налево выдача этих разрешений и удостоверений. Там была серьезная разборка с посадками и прочее. Я не могу сказать, вот лицензионная система, она в принципе работает достаточно адекватно.
Она очень четко работает.
Там, да, в этом отношении к ним больших претензий нет.
Но если Геннадий Гудков говорит, что где-то нет в стране коррупции, значит, это 100% так. Здравствуйте, давайте примем звонки. Добрый день.
Давайте, я не хочу идеализировать, какая-то есть, она в другом заключается. Вот в этом отношении порядок все-таки у нас.
Добрый день, представьтесь.
Как ни странно.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня Виктор зовут.
Здравствуйте, Виктор.
Слушаем вас.
Знаете, сейчас хотят 20 миллионов автоматов Калашникова в металлолом сдать. Вот я бы... Лучше бы раздал всем военнообязанным.
У нас нет такого количества.
Бывшим. Вот. Так что, как в Швейцарии, чтобы люди, которые служили или имеют к армии какое-то отношение, так сказать, имели дома у себя оружие. Это не значит, что они ходят с ними направо и налево.
Понятно. Спасибо большое, Геннадий Иванович.
Ну, во-первых, у нас нет такого количества автоматов Калашникова. Мы совсем недавно приняли закон, исключив из баллистической экспертизы примерно 10 миллионов 800 тысяч автоматов Калашникова, которые хранятся на складах длительного хранения. В обороте находится несколько миллионов единиц автоматов Калашникова, большая часть в армии и приличная часть в войсках, ну, внутренних войсках России. Ну, есть там еще кое-где, но в основном вот эти два крупных источника оборота автоматов Калашникова. Да. Вот, поэтому такого количества нет. Насколько мне известно, никто не собирается его сдавать. Это склады длительного хранения, в том числе на мобилизационный период. Что касается опыта Швейцарии, то там резервисты. Резервисты, которые, во-первых, учитываются, они, у них есть строгая процедура сборов, у них есть строгая процедура хранения оружия, это достаточно жестко проверяется, да. Поэтому там в этом отношении бардака с оружием у них нет никакого в Швейцарии. Ну, я уж там не говорю о том,
что... Представьте себе, что будет твориться 28 мая, например, да? Или в день ВДВ, если предложение Виктора будет реализовано.
Давайте еще один звонок примем. Добрый день.
Никуда не
уходите. Здравствуйте.
Я думаю, что граждане будут...
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей.
Слушаем вас, Сергей.
Вот все, что касается оружия, огнестрельного, травматического и так далее, по-моему, здесь более-менее все в порядке, и тут, как говорится, не надо ломать, что более-менее работает. А вот все, что касается пневматики, категорически запретить продажу по паспортам, без паспортов, или если продавать только так же, как, допустим, как ту же травматику, тут же огнестрельная. То есть лицензии с постановкой на учет и так далее. Потому что любая пневматика в более-менее умелых руках становится очень грозным оружием. Извините, на 20-25 метров, на 50 метров ворону прошибает. А вы попробуйте, допустим, из, грубо говоря, там, из 27, там, пятеркой, семеркой, тростью ворону на 50 метров долбануть.
Понятно. Спасибо большое. Но мы начали с пневматики. Давайте и завершим наш разговор.
Значит, то, о чем он говорит, с пневматикой, я бы все-таки не стал этого делать.
Геннадий Ильич.
Вот те вещи, которые на 50 метров поражают ворону насквозь, это переделка пневматики. Это уже нарушение, оно карается.
Это нарушение закона об оружии. Там энергия больше 4,5 джоулей.
Ну что ж, спасибо большое за
это. Мозги надо исправлять, понимаешь? Всем, а не оружие.
Ну, посмотрев на строгого Александра Гришина, я понял, что надо завершать эту программу. Спасибо большое за этот разговор. Депутат Государственной Думы, заместитель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Геннадий Гудков был сегодня у нас в гостях. Председатель стрелкового клуба «Сайга», руководитель Московского отделения Союза гражданского оружия Рафаэл Рудицкий и первый заместитель редактора радиополитики газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин.
Граждане,
спасибо.
Не заходите в чужие подъезды, вот просто так.
На этом все. Берегите себя. Вы слушали и смотрели программу «Я против». И смотрите, и слушайте «Комсомольскую правду».
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.